Сегодня у нас довольно драматичный текст про отречение Петра. Отречение людей друг от друга – это такая довольно неприятная штука. Как-то на канале «Культура» я услышал рассказ про поэта Григория Поженяна. Его однажды вызвали на партком литературного института, где он учился. Ну и поскольку Поженян был фронтовиком, его попросили выступить на собрании против поэта Павла Антокольского. Ему шили безродный космополитизм. Те, кто постарше, знают, какое это было страшное обвинение в послевоенном Советском Союзе. Поженян согласился, он явился на собрание в морском кителе, грудь у него была в боевых наградах, ордена боевого Красного Знамени, Красной Звезды, два ордена Отечественной войны. Поженян вышел на трибуну и объявил, что тут меня вот попросили выступить против Павла Антокольского, заклеймив его как врага народа. «А я скажу вам так», — сказал Поженян, — «я нес книгу этого поэта на груди, когда шел в бой. Если бы в меня попала пуля, она прострелила бы и его книгу. На фронте погиб сын Антокольского. Он не может защитить своего отца, и поэтому сегодня это сделаю я. И я не боюсь, потому что меня уже на фронте убивали. И вы хотели, чтобы я осудил своего учителя? Так вот, следите за моей рукой». И Поженян сделал неприличный жест. После этого его вызвал ректор института Федор Гладков, наорал на него и сказал, чтобы ноги вашей в институте больше не было. Григорий Поженян в те годы еще подрабатывал в цирке, поэтому он кивнул головой, встал на руки и покинул литературный институт на руках. Такое отношение к своему учителю – большая редкость. Сегодня мы будем говорить о Петре, который отрекся от своего учителя, отрекся из страха. Это великая трагедия. Но если в этой истории увидеть не только его отречение, но также его раскаяние и милостивое прощение, дарованное Господом, то эта трагедия еще и послужит для нас ободрением. На протяжении всей истории искупления многие святые падали так низко в грехе и неверности, как и Петр, который отверг своего Господа. Однако Бог поднимал их, если они каялись в грехе, и использовал их могущественно и дальше. Повествование об отречении Петра – это свидетельство слабости нашей плоти, но в то же время я бы хотел, чтобы сегодня мы переключились на ободряющее свидетельство Божьей силы, Божьей благодати. Даже в тех случаях, когда дети его впадают в самые страшные грехи, Господь всегда рядом, чтобы их простить и возродить. Каждый христианин время от времени предстает перед Богом подавленным, с ощущением предательства, с ощущением того, что дальше незачем жить, потому что ты предал Господа. И если христианин не испытывал ни разу в жизни такого чувства, то он, значит, либо очень духовно хладен, ну, либо он вообще не христианин, потому что для христианина настоящего вот такое обличение от Духа Святого – это нормально. И ничто так нас не сокрушает, как внезапное осознание своей греховности, но в то же время ничто так не радует, как познание Божьей благодати, когда мы исповедуем свой грех и обретаем Божье прощение. Знаете почему? Писание говорит, если мы не верны, Он пребывает верен. У братьев Стругацких в романе «Отягощенный злом» есть замечательная фраза. В истории много раз было так, что ученики предавали своего учителя. Но история не знает ни одного случая, чтобы учитель предал своих учеников. А если даже так и случалось, то самим этим поступком этот учитель лишал себя этого высокого статуса и в истории как учитель уже не значился. Писание говорит нам об отречении Петра, и давайте с вами прочитаем этот текст. Евангелие от Марка, 14 глава, мы прочитаем с 26 по 31 стихи и с 66 по 72. У меня опять нарушился коннект, поэтому давайте, да, будем читать. «И воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предваряю вас в Галилее. Петр сказал ему: если и все соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус: истинно, истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра греющегося, всмотрелась в него и сказала: и ты был с Иисусом Назарянином. Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь, и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут: этот из них. Он опять отрекся, спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно. Он же начал клясться и божиться: не знаю человека сего, о котором говорите. Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня. И начал плакать. Бог прощает предателей. Что особенного в этом прощении? Сегодня мне хотелось бы посмотреть на четыре грани Божьего прощения. Во-первых, Бог прощает даже того, кто упорно приближал предательство. Мы не будем сейчас тут высвечивать стихи, где Петр бил себя в грудь и говорил, что он не отречется. Вот 66 стих, такая кульминация подготовки к предательству, когда Петр был на дворе внизу. Петр сидел там, где ему было не место, и это был не первый случай его непослушания. Надо сказать, что Петр упорно приближал свое предательство, и его предательство развивалось по одной схеме. Эта схема не меняется уже много сотен и даже тысяч лет. Первый шаг к предательству, первый шаг к отречению – это самость и неадекватность в оценке себя. Он хвастался: если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. И когда Христос ему говорил: ты же отречешься от меня трижды, он не соглашался с Христом и говорил: да все будет нормально, Господи, я и в тюрьму, если угодно. То есть он дерзко возражал Господу, продолжал настаивать на своей верности: хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. И знаете, это первый шаг предательству. Когда тебе кажется, что ты уже большой мальчик или большая девочка во Христе, когда тебе кажется, что ты уже настолько тверд в своей вере, что никогда не поколеблешься, какие бы испытания ни послала тебе судьба, ты будешь верен, и ты свысока смотришь на тех, кто падает, и готов уже у тебя обличающий перст, и готова уже обличительная речь. И это первый шаг. Второй шаг. Мы не читали сегодня, и, возможно, позже вы будете читать, когда Петр пренебрег молитвой. Ну, не один, но вместе с Иаковом и Иоанном. Когда Христос их попросил в Гефсимании: помолитесь, пожалуйста, со мною. А они уснули. Надо сказать, что чисто с физиологической точки зрения это было вполне оправдано. Я читал дневник одного дворецкого, он пишет про наследного принца, где пишет там Павел Анатольевич, откушав, значит, там пинту коньяку, устали от коньяка и улеглись спать. Значит, вот эта фраза «устали от коньяка», значит, описывает состояние апостолов. Они были после тайной пасхальной вечери. На каждой пасхальной вечере каждый мужчина выпивал 3 больших чаши вина. Было от чего устать. Было от чего захотеть спать. Но с другой стороны, тебя просит учитель. Час. Я не прошу до утра. Пободрствуйте со мной час. Пожалуйста, несмотря на усталость, пободрствуйте. И знаете, сколько раз вот в нас бывает это состояние, ну я устал. Ну я очень благочестивый человек, поэтому я никогда не устаю от коньяку или даже от вина. Я устаю от работы. Я устаю от людей. Я устаю от дел домашних. Я устаю от мытья посуды, я устаю от болезней своих, я устаю от детей, я устаю от жизни. А Бог просит тебя, помолись, постой часок. Но ты говоришь, нет, я устал, я лучше посплю. Третий шаг – это такая неконтролируемая импульсивность. Вспомните, когда он вынул меч и отсек ухо у раба первосвященника. Кстати, это очень понятно, да, то есть, когда человек не очень трезв, и он уснул, все прошляпил, и вот он вскочил, враги кругом, надо драться. Выхватывает меч, и хотя Христос ему говорит, не надо этого делать, он отсекает ухо первосвященника у рабу, имя его Малх, и вот... Христос говорит Петру, не нужна вот эта агрессия, вложи меч твой в ножны, всякий, взявший меч, от меча погибнет. В истории церкви была такая группа людей, назывались они агонистики. Они хотели очень пострадать за Христа, очень хотели пострадать за Христа, поэтому, а как лучше всего за Христа, пострадать? Надо напасть на богатого язычника, ограбить его, желательно убить, потом тебя арестуют и казнят. Ну, и вот так они считали, что они могут пострадать за Христа. При этом они очень серьезно относились к словам Господа не брать меч, то есть вложить меч в ножны свои, поэтому они действовали в основном дубинками. Мечей они не покупали принципиально, по слову Божьему. А четвертый шаг – непослушание и самоуверенность, компромиссный поступок, когда Петр вместо того, чтобы исполнить последнее повеление Господа, пошел во двор к первосвященнику. Вот казалось бы, ты уже нарубил ушей, уже тебе сказали, положи меч в ножны, уже тебе сказали, бодрствуй. И молись. Вот последнее, что Христос сказал своим ученикам. Кстати, это действительно его последние слова, сказанные ученикам. Вот вам инструкция, что сейчас делать. Меня будут распинать, вас никто не тронет, вы в безопасности. Бог знал это, потому что не пришло еще время Петру страдать, никому из апостолов еще не пришло время страдать. Ваша задача бодрствовать и молиться. Нет, поперлись во двор к первосвященнику. Компромиссный такой поступок, когда вроде бы совесть тебя обличает. Ты тут проспал, порубил уши, никого не спас, учителя арестовали, пойду хоть посижу там. То есть он намеренно пошел туда, где ему грозила духовная опасность. Во дворе первосвященника его вера могла подвергнуться серьезному испытанию, которое было выше его сил. И вы знаете, предательство, ни одно предательство не совершается вдруг. К нему люди готовятся, и вот эти четыре шага всегда проходят люди, прежде чем отречься от Христа или как-то предать Его. Нам кажется, все это безобидно, ну не согласился с Христом, ну не помолился, ну вспыльчив, ну делаю все по-своему. Но это и есть самая настоящая подготовка к предательству. Все предательства строятся по этому немудрящему сценарию. Так распадается семья. Сначала на первое место выходит своя правота. Я прав. Это она должна просить прощения всегда. А я прав. Потом пропадает общение в результате. Кто же захочет общаться с таким человеком? Искренние беседы исчезают. Потом приходит раздражение, за которое уже не просят прощения, неконтролируемая импульсивность. Потом человек вдруг оказывается там, где не должен, например, в чужой спальне. И от Бога люди отпадают точно так же. Сначала сомнение в собственной греховности, я лучше, я святее. Потом отсутствие молитвы, чтения Писания. Потом ропот, гнев, недовольство Богом, попытка все взять в свои руки. И потом явный грех непослушания. А потом отречение. Вот это совершил Петр, и это совершаем мы. Но Бог может простить, если мы обратимся к Нему с покаянием. Вторая грань, о которой я хотел бы поговорить, вторая грань Божьего прощения. Бог прощает даже того, чье предательство становится все ужасней. Петр не просто подготовился к предательству, прошел все эти четыре стадии, а потом один раз предал. Он предал Господа трижды. И каждый раз его предательство было ужаснее. Вот с 66 по 71 стихи мы видим, как, ну и если сравнить это с другими Евангелиями, то мы увидим, как развивалась вот эта вот драма. Первый раз он предал Христа без пользы и даже без особой угрозы. Женщина спросила, и ты был с Иисусом? Свидетельство женщины никто в суде не рассматривал. То есть даже это было совершенно безопасно. Ну, подумаешь, пойдет она кому-то настучит. Но то есть для юридической силы свидетельство женщины тогда не имело. Мало ли что там женщина сказала. То есть Петр мог не бояться. Да и первый раз его предательство выглядит как бы шутка. Второй раз он уже поклялся. Поклялся один раз. Ну, тоже вроде бы несерьезно. Третий раз стал клясться и божиться, уже сняв все внутренние преграды. Вот это сильный глагол греческий, анафематидзе, значит, анафема, корень, да, то есть клясться, то есть призывать Божие проклятие. Да буду я анафема, если я его знаю. Призывая как бы на свою голову смерть от Божьей руки, если он лжет. То есть Петр как бы сказал, пусть Бог проклянет и умертвит меня, если я говорю неправду. И вот кричит петух, 3 часа ночи, смена стражи под сигнал, который римляне так и называли, галициний, что значит петушиный. И вот срабатывает психологическая мина, заложенная Иисусом. Иисус, как опытный педагог, соединяет неосязаемое предательство с каким-то конкретным слышимым физическим действием, петушиным криком. Испуг. Предательство Петра кажется меньшим, чем предательство Иуды. Символическое оно какое-то, не настоящее. Если бы Петр не отрекся, ну то есть Иисусу не было бы лучше. То есть Иисусу как бы уже не лучше, не хуже. Ну, то есть, Петр мог себя оправдывать, ну, то есть, Иисусу-то я уже не помогу, ему-то уже все равно, а вот мне свою жизнь спасать, а вот у меня-то теща, у меня жена, у меня дети, Иисусу-то, ну что, все равно. И вы знаете, вот это предательство, вот эта вот мысль о том, что ему-то уже все равно, а мне еще жить, вот с этой мыслью совершаются все предательства. Когда ты отрекся, ты рискуешь остаться один, без Бога. И предать Бога слишком легко. Ты найдешь кучу извинений для себя. Бога предать легко. Невидимое предается невидимо. Но ты никогда не знаешь, где та черта, откуда уже нет возврата. Писание говорит, невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и сделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Когда совершится вот это предательство, от которого уже нет возврата? В законе Моисеевом нужно было при свидетелях двух или трех отвергнуться от закона Моисеева. В Новом Завете надо отречься от Христа. История Иуды и история Петра показывает, что есть та грань, которую можно перейти, и после этой грани возврата уже нет. Поэтому лучше даже не начинать предательство, предупреждает нас Писание. Лучше бодрствовать. Но поразительно, что даже предателя, который трижды отрекся, Бог восстановил, стоило ему покаяться. Вы знаете, в церкви было такое движение «Новациан», «Общество святых». Они считали, что все падшие и соделавшие смертные грехи после крещения должны быть извергаемы из церкви и ни в коем случае не могут быть приняты обратно. Вот ты отрекся от Христа, все, мы тебя назад не примем. Даже если ты под пытками это сделал и так далее. Они называли кафары или катары чистые. И церковь, знаете, осудила это движение как ересь. Потому что Господь прощает, если ты обратишься к Нему с покаянием. Третья грань Божьего прощения. Бог прощает предателя, внявшего обличению. 72 стих. Обличителем здесь выступает петух. Нам всегда хочется, чтобы наш грех, ну, как бы совершенный нами, и который мы исповедали, не позволил нам потерять лица. Сколько раз мы молимся и говорим: Господи, сокрой вот грех мой, не вспомни его. Потому что как-то вот с первых дней христианства, я помню, было у меня такое ощущение, что вот будет судилище Христово, и там на большом экране с нормальной пушкой, уже с такой там 3D будет, такой, или 5D, наверное, разрешение, будут показаны все мои грехи. Мне, а может быть, еще кому-то. Да. Посмотреть. Хочешь посмотреть мои грехи? Мысли мои тайные. Я не хочу. Нет ничего стыднее, чем их показать. И я все время молился: Господи, изгладь. Поэтому, кстати, и псалмопевец просит: изгладь беззакония мои. А Бог обещает: я их не вспомню. Не волнуйся. Но если ты обратишься ко мне. Был такой король Альфонс Арагонский. Однажды он зашел в магазин к ювелиру в сопровождении большой свиты. Все стали рассматривать драгоценности. Кончилось дело тем, что у купца пропал очень большой ценный бриллиант. Ну и тогда король приказал всей свите сделать следующее. Поставили ведро с отрубями, и всякий человек с сжатым кулаком опускал в это ведро руку, разжимал там ее и вынимал. Ну и король первый это сделал. Ну потом, естественно, из ведра отруби высыпали, и там обнаружился этот бриллиант. Таким образом, вор не потерял лица. избежал позора. Ну, а купцу даже король там еще чуть-чуть заплатил за беспокойство. Я думаю, что если земные монархи способны на то, чтобы позволить своим подданным сохранить лицо, то и Бог на это способен. С Петром так и произошло, запел петух. И только ему было понятно, что это значит. Там других-то учеников не было. Ну, может быть, кроме Марка, может быть, кроме Иоанна там еще, потому что... Вот, все это потом все-таки как-то стало известно. Но вообще вот петух запел, это такой для древнего, ну, вообще в Риме, это такой, ну, страшный знак. У римлян было много суеверий. В романе «Сатирикон», который написан современником Христа Петронием, там упоминается суеверное отношение к пению петуха. Услышав этот крик ночью, богач восклицает: либо ждать пожара, либо кто-нибудь по соседству дух испустит, сгинь, сгинь, кто принесет мне этого петуха, того награжу. И, в общем, короче, там ловят этого петуха несчастного, режут, там, несут. Я думаю, это очень похоже на нас, христиан. Бог вот использует для обличения нетривиальные способы. Он нам позволит сохранить лицо. Но мы говорим: давай даже и так не обличай, Господи. Мы всех петухов в округе перережем. Я был на передаче у Якова Кротова, и тоже что-то зашла речь про Петра. И я сказал: ну, как... Не буду же я бить себя в грудь, как Петр, там, говорить, что не отрекусь никогда. На что вот ехидный отец Яков сказал: петухов всех в округе истребили, отец Павел. Да, петухов всех истребил. Я знаю, на чем я могу погореть. Я знаю, как зачистить свои преступления. Я знаю, как сделать так, чтобы никто ни о чем не узнал. Другое дело, а надо ли? Господь найдет способ. Мы закукливаемся. Да, я грешник, говорим, только не лезьте ко мне. Мы думаем, откуда придет обличение, и уходим оттуда. Нам неприятно, если Господь посылает к нам обличителей. Но обличение вылезает на свет неожиданно. Ослицы начинают говорить человеческими голосами. Петух кричит. И даже простая капуста может обличить в грехе. Ну, старый гомилетический анекдот про брата, который учился проповедовать, ну, и первую проповедь готовил, вот, вышел за кафедру, увидел церковь, испугался, не смог ничего сказать, только пробормотал, да, то, что би не капуста, потому что перед этим он на капустной грядке репетировал, ну, то есть вот капусте проповедовал, вышел в церковь, говорит, да то, что би не капуста, и ушел с кафедры. И вдруг кто-то начинает, ну, то есть один мужчина падает на колени, начинает плакать, кается в грехах, говорит: Господи, прости меня. Ну, его спрашивают: что ты каешься, ну, то есть после этого. Он говорит: да я у этого брата капусту воровал в огороде. Вышел он за кафедру, посмотрел на меня и сказал: это тебе не капуста. Я думаю, что Дух Святой найдет, как нас обличить, как не режь петухов. Бог приводит на память свое слово. В 72 стихе, кстати, интересно, вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Здесь очень интересно вот это причастие, которое стоит в атрибутивной позиции, вернее, в предикативной, извините, позиции. То есть буквально Петр вспомнил не то, что Иисус сказал, ну а как это забудешь? Он вспомнил, как Иисус это сказал. То есть Марк делает акцент на слове «как». Петра потрясло не то, что Иисус сделал предсказание, вряд ли он про это забывал. Петр вспомнил интонацию, вспомнил атмосферу пасхального пира, столь далекую от атмосферы этого суда фантасмагорического. Знаете, я все время читаю этот стих и думаю, как важно иногда вспомнить что-то хорошее, что было с тобой. Именно поэтому я считаю, что нельзя в школе преподавать Евангелие. Ни в коем случае. Нет более верного способа отвратить ребенка от Христа, чем в школе начать ему Евангелие преподавать. Потому что что он вспомнит в критическую минуту? Что он вспомнит в минуту искушения? Как во время пубертатного зуда хамоватая учительница мелом заповеди на доске Божьей писала? Я считаю, что ребенок должен узнавать Евангелие, конечно же, в семье в первую очередь. Чтобы в критическую минуту он вспомнил, как мама пекла пасхальный кулич, как папа обнимал его, и они вместе молились, как они вместе шли в церковь, как они хохотали под дождем, когда там дождь был, как впервые он произнес молитву покаяния дрожащим голосом, стоя на коленях и ощущая ободряющее похлопывание отца по спине. Почему Петр покаялся, а Иуда нет? Мне кажется, ответ в 72 стихе у Марка. У Иуды не было ни одного теплого воспоминания. Потому что все время, что он был с Христом, все время он потратил на то, чтобы сколотить капиталец. А у Петра хоть что-то было. Он вспомнил, как говорил Иисус. И Бог прощает сокрушенного духом предателя. Мы читаем дальше в 72 стихе. И выйдя вон, да, то есть вот начал плакать, да, то есть выйдя вон, плакал горько у Матфея. Греческая фраза «эпибалон» и «клаин». Надо сказать, что сколько переводчиков, столько и переводов этой фразы, потому что мы напрочь забыли, что значит слово «эпибалон». И оно может переводиться как «начинать», как «разразиться», «сосредоточиться», «покрыться», «рухнуть». Петр не заплакал на ходу. Он стоял, как вкопанный, и то ли задумался, то ли заплакал, то ли бросился в отчаянии на землю, рухнул, то ли со стыда закутался в плащ и заплакал. В конце концов, это не важно. Хоть стой, хоть падай. Только кайся, плачь, а не вешайся, как Иуда. Не вешайся, не матерись, не богохульствуй. Давид это хорошо знал. Когда он согрешил и каялся в псалме, он говорил: «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Бог может простить сокрушенного грешника, сокрушенного предателя. Только сокрушись своим сердцем и оставь свой грех, возненавидь его. В заключение можно сказать, что Господь может простить предателя. Кстати, Лука добавляет еще одну интересную деталь. В Луки 22 главе 61 стих. Господь, обернувшись, взглянул на Петра. Еще одна маленькая деталь. Очевидно, Господь посмотрел на него через окно, выходящее во двор. И этот взгляд пронзил Петра до глубины души. Этот взгляд был полон любви и прощения. Возможно, вспомнились и другие слова Христа. На Тайной вечере он сказал: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Мы знаем, как произошло прощение Петра. Встретившись с воскресшим Господом, он трижды сказал, что любит Христа, и трижды получил повеление «паси агнцев моих». Я недавно читал про одного человека, который случайно попал на грузинскую свадьбу. Его там никто не знал. И вдруг тамада встал и произнес проникновенный тост, посвященный замечательным качествам вот этого нашего дорогого незнакомого гостя. Расхвалил его доброту, смелость и надежность. В конце свадьбы гость подошел к тамаде, поблагодарил его, и весь красный от смущения за такие замечательные слова в конце добавил: «Простите, но почему вы так сказали? Ведь вы же меня в первый раз видите, вы же меня совершенно не знаете». На что тамада ответил: «Понимаете, Если вы хороший человек, то вам это не повредит. А если вы плохой, возможно, вы станете немножечко лучше. Ну и уж вдогонку, я тоже прочитал, есть такое южноафриканское племя Бабемба, смешное название в южноафриканских племен. Но там есть замечательный обычай. Если кто-то в племени совершает недостойный поступок, то племя бросает все свои дела и собирается вокруг него. А потом каждый по очереди встает и вспоминает все хорошее, что сделал этот провинившийся в своей жизни. И это действие может продолжаться несколько дней. Вот по окончании племя принимает назад в свои объятия обновленного человека. Они верят, что если человек оступился, то нужно простить его, вспомнить все хорошее, и он станет хорошим. Может быть, это суеверие, скажем мы, но вот Господь делает так. Господь смотрит на нас, предающих Его каждый день, но не произносит ни слова упрека. «Древнее прошло, — говорит Он, — теперь все новое. За каждый ваш грех я претерпел мучение на кресте. Я готов вас простить. И вместе с вами мы поспешим к совершенству и к святости».